Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Ален Делон, Ален Делон не пьет один.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, бастанчане, все те, которые имеют умные телефоны. Сегодня 4 февраля, и с вами в эфире я, Михаил Пипко, ведущий авторской программы «Тройной одеколон». Со мной студию делят на троих два моих бессменных товарища. Андрей, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я делю студию с Михаилом.
И еще с нами есть...
И снова здравствуйте.
И вот еще и с нами вот... есть снова здравствуйте.
А самое главное, знаете, я волнуюсь, потому что у нас сегодня коммерческий эфир. Михаил Пипко читает главы из своей книги «Сандалии Гермеса». И он пришел с чеком. Кстати, Андрей, пожалуйста, заберите чек.
Да, давайте, пожалуйста.
Вы дотянулись, пожалуйста, возьмите. Да,
спасибо. Спасибо. Тоже чек.
А вы просто слушаете. А вы слушаете бесплатно. Итак, господа, продолжаем чтение глав «Сандалии Гермеса». Глава номер 13. «Эй, чувак, ты рашен?» Первые трое суток работы химчистки пролетели незаметно. Хозяева, казалось, забыли про угробленную шелковую рубашку Пола и исправно платили по $32 в день. И только начальная такса $4 в час за 12 отпаренных изделий пару раз подвергалась бурному обсуждению. «Ляля, вы прогрессивная женщина, учились в институте, вы же знаете, чем закончилось рабовладение. Хотя бы еще доллар в час меня бы материально заинтересовал». На такое вежливое предложение Ляля не находила слов, зато взрывался Борис. «Одних уже материально заинтересовали в ЮАР, и что? Ты, Энгельс, нам лучше КПД покажи, тогда и поговорим». На работу к 7 утра Буба приезжал на велосипеде фирмы «Фуджи», бескорыстно подаренными ему евреями Фрамингема. Переплавленными на велосипеды крейсерами императорского флота Япония расплачивалась за Пёрл-Харбор. На полусогнутых ногах Буба вваливался в химчистку. Его ждали часы. Утюг, грубо допостиранного белья и кучка фишек. Отработав дюжину свитеров, брюк и пиджаков, Буба выставлял фишку. В конце дня высчитывалась его производительность труда и шел расчет. Разбирающиеся в игровых видах спорта сразу определят, что Буба поставили работать в условиях грязного времени. Безысходное своего положения гладильщик осознал на четвертый день, после того, как выпил четверть литра сливового сока. То утро выдалось жарким. Обычно веселая дорога вдоль живописных ландшафтов Шерборна и Холлистона казалась одним сплошным подъемом. Педали скользили, тормоза сами впивались в колеса, а о том, что как и куда давит седло, Буба старался даже не думать. Обессиленный, он остановился на бензоколонке и припал к холодильнику. Бутылочки с синей и зеленой жидкостью доверия не внушали. И велосипедист обратился к заправщику, чтобы тот посоветовал что-нибудь в качестве недорогого антиоксиданта. Заправщик, уроженец маслиновых рощ в Финикии, то ли не так перевел для себя Бубину просьбу, то ли сам поставил диагноз скорчившемуся в муках телу. Из большой консервной банки он налил стакан темно-коричневой жидкости. Показав друг другу большие пальцы, вольнонаемные рабочие пожелали друг другу удачи, и Буба укатил. Борис с Лялей выразительно перемигивались и хихикали, когда Буба резво пробегал через всю химчистку к туалету. Вода в бачке набиралась тоненькой струйкой, и Буба страдал, что вынужден оттягивать возвращение к рабочему месту. «Боря, он хоть что-то погладил сегодня?» – доносился до Бубы Лялин голос. «При чем тут погладил? А если это желудочный грипп?» Боря, прижав ладонь к животу, к чему-то прислушивался. «Борис, тебе плохо? Может, ты примешь бисептол?» «Дайте мне бисептол!» – слабо прорывалось сквозь журчание унитаза Бубины стоны. «Борис, should we pay him for this?» Ляля перешла на английский, чтобы лишние не догадались. Бедный Буба вывалился из уборной вместе с крепким запахом хвои. «А еще, я только отдохну и начну!» И фраза оборвалась за громко хлопнувшей дверью. «Борис, этот мальчик нам выльется в дизастер!» Ляля тыкала пухлыми пальцами в калькулятор. Борис согласился с женой и принялся стучать в двери туалета. «Алло, хватит прятаться! Мы, между прочим, за воду тоже платим!» Держась за утюги, Буба кое-как закончил день. Сдавая вахту, он виновато прятал глаза от невинно пострадавших супругов Шпейзманов. Ляля тоже полдня не работала, занятая подсчетами убытков. «Боря, а мы можем иметь иншуринс от таких делов?» «Вы мне хотите купить мне страховку?» Скромно поинтересовался Буба и, поняв всю неуместность этого чудовищного по своей наглости вопроса, быстро попятился к одной двери. С ним не прощались. Жалобно дзынькнул колокольчик, и Буба растворился в ночи. Ненавистный велосипед весил тонну. Заднее колесо подозрительно хрустело. Буба пропустил вереницу фур и остановился под одиноким фонарем. Между спиц торчала бумажка. Рекламная листовка приглашала получить качественное и недорогое образование в стенах Массачусетского Бэй Комьюнити Колледжа. Низ агетки со списком реальных профессий, типа автомеханик или бухгалтер, был уже изрядный скромсон. Нетронным остался кусок с призывом выучиться на медсестру, а также с адресом и часами работы приемной комиссии. На следующий день Буба не вышел на службу. Утренний дизельный поезд мчал его к станции Уэлсли-Хиллз. К зданию колледжа надо было карабкаться по крутой горе. Сердце радостно колотилось. Толпа абитуриенток обогнала Бубу. Запахи духов, немысленно покрашенные волосы, вызывающие низко сидящие джинсы – все будоражило ум из волок на студенческую скамью. Красное кирпичное здание в псевдоготическом стиле кишело молодежью и людьми в почтенном возрасте. Взрослые, мужчины и женщины, бабушки и дедушки выделялись из беззаботно щебечущей массы суровыми и целеустремленными взорами. Передвигались они, как правило, по трое. По оправам очков, волосатым шеям мужчин и некоторым характерным деталям гардероба Буба с волнением почувствовал соплеменников. Он пристроился к тройке, состоявшей из важно вышагившего детка в великоватой кожаной куртке с дюжиной карманов и двух бабуль, несмотря на лето в вязаных беретах, одной в голубом, другой в розовом. «Я вам не говорил, что в Хибро Академии дают стипендию», — раздраженно пыхтел кавалер. «Ну как же, наперебой кудахтали старушки, еще как говорили, а на концерте 23 февраля вы еще тогда весь коньяк свой и Соломона выпили, мол, Соломон язвенник».
«И что?»
«Да, Соломон язвенник, а че добро пропадать?» «Вот-вот, напились тогда и кричали, шлемазлы, идите к евреям, они за каждую пятерку по 50 баксов платят».
«Так я же выпьемши был, а что, не шлемазлы?»
Буба с этой командой не прогадал и через несколько минут оказался у окошечка «Финансовая помощь». Анкета выглядела очень запутанной, вся в квадратах и непонятных словах типа «comprehensive and acknowledge». Бабуля в голубом берете, похоже, имела большой опыт в заполнении подобных бумаг и, не задумываясь, строчила ровным старорежимным почерком. Буба примостился сбоку и начал списывать. Барышня в окошке, смуглая девчушка с блестящими черными волосами и капризными губами, быстро разобралась с ветераном студенческой парты и принялась за Бубина заявление. Молодой человек любовался овальным лицом секретарши. Ее милые черты начинали медленно приходить в движение. Брови загнулись, алые губы раскрылись, а тонкие пальцы терли виски. Наконец посмотрел на Бубу и тихо попросил его предоставить удостоверение личности. Строчку за строчкой она сверяла паспорт с анкетой, и тут Буба догадался, что он все, включая имя, дату рождения, пристрастие, списал с анкеты пенсионерки в голубом берете. В результате Бубу лишили права в выборе любимой профессии и зачислили на английский факультет. То есть 3 раза в неделю по 3 часа английский язык для начинающих. С тетрадью и карандашом Буба вошел в пустую аудиторию. Вместо привычных парт повсюду беспорядочно стояли алюминиевые стулья с экзотнутыми пластиковыми досками. На чистой белой стене висела карта мира с Америкой в центре. Слева над миниатюрной Аляской нависала гигантская Чукотка. В углу стоял аккуратно свернутый американский флаг. Буба выбрал стол покрепче и уселся ждать. Первыми появились 6 индусов. За ними весело галдя ввалилась группа студентов, освобожденного американцами Кувейта. Косяком шли в широченных клешах японки. Громко разговаривая на почти французском языке, раскачиваясь, прошли чернокожие гаитянцы. Комната заполнялась. Буба со всеми здоровался, ему кивали, но рядом никто не садился. Когда он уже отчаялся поиметь компанию и от скуки покрыл первую страницу тетради собственными автографами, до его души донесся ласковый и нежный зов. «Эй, чувак, ты рашен?» Глава 14. «In my rear end». «Я? Russian?» – Буба хлопал глазами на миниатюрную девушку в кожаном ярко-рыжем юбочном костюме. На тонких щиколотках ее по балентному вывернутых ног поблескивали цепочки. Крепкий запах духов Живанши действовал на Бубу как транквилизатор. Он не мог пошевельнуться и только разевал рот. «Ну, Russian, I mean, из Рашки! Или как знаешь, I'm sorry!» Ароматное облако медленно двинулось в сторону свирепо раздувавших ноздри студентов из Кувейта. «Стойте! Стойте! Конечно, из Рашки!» Вопль получился таким неожиданным громким, что девушка вздрогнула. «Че ты орешь? Я так вижу, сидит совок. Голову, небось, помыл позавчера. Бреется раз в 2 суток. Одну рубашку носит через день всю неделю». «Да нет, рубашка новая», — еле вставил студент. Девушка уселась за соседний стул парту. Буба обратил внимание на ее маникюр. Темный лак отливал золотом и перламутром. «Я Эля. Ты не был в субботу в ресторане Елена? А то один, кстати, на тебя похожий пялился на меня из угла весь вечер». «В каком ресторане? Что значит, в каком худом лице девушки возникло выражение неподдельного удивления? Сколько у нас тут ресторанов? Это что, Нью-Йорк? Эля, очень приятно. Меня зовут Бу, закончить не успел. В класс вошла дородная учительница с белыми волосами и прической Мерлин Монро. Аудитория притихла. Опять эта дура! Нарушила тишину Эллен шепот. Учительница поклонилась девушке, как старой знакомой. «Ее знаешь?» – зашипела Буба. «Если б не она, я бы уже была медсестрой». «Медсестрой?» – у Бубы опять получилось громко. «А что? Мне в кайф помогать людям. И еще я в школе делала ватно-марлевые повязки». «Ты умеешь делать искусственное дыхание?» – или помрачнела. «Ты знаешь, в Рашке у меня с этим проблем не было. Я со столькими целовалась, я даже думала, что гланд у меня – это эрогенная зона». Буба пошевелил во рту согнутым в горло языком и, поперхнувшись, сомнением покачал головой. «А тут», — Эля продолжала с негодованием, «один сморчок в баре, два дринка мне уже купил, третий заказывает. Тут правила строгие, три раза угостил, и ты типа его. Короче, я уже закрыл глаза, губы дудочек сложил, а же мне... Ты когда глубокую чистку делала? Ну скажи, вот тебе не все равно?» Эля оскалилась, обнажив два ряда довольно белых и ровных зубов. «Класс, внимание!» – повысила голос учительница. «Сегодня мы напишем короткое эссе о духовных ценностях, которыми бы вы хотели обогатить нашу страну. Ведь все мы здесь иммигранты, не правда ли?» Японцы радостно закивали, усатые индусы в глажных рубашках на выпуск с короткими рукавами заспорили между собой, а могучие гаитянцы сидели, не шелохнувшись. «Ненавижу сочинение. У меня там был любовник, француз. Про это, что ли, написать?» Или мечтательно грызла ручку. Буба не отвечал. В его голове упорно крутилось начало фразы. «Наша задача заключается в обеспечении роста благосостояния советских людей на основе устойчивого поступательного развития». Он рассеянно оглянулся в надежде на студенческую солидарность. Четыре чернокожих гаитянца так и не пошевелились, будто им нечего было поведать об успехах их банановой республики. «Вот морозоустойчивый», — пробормотал он, почему-то подумав о пшенице академики Лысенко и генетике. «Кто эти-то?» Соседка фыркнула. «У меня был один афроамериканец, теперь так называется, шикарный субъект, плечи, рост, пошел со мной на коньках кататься. Я сам понимаешь, Луций, Сальховы, с разгона в него, как в медведя, все бабы вокруг завидовали. Вдруг он как рухнет на колени, давай башкой лед колотить. Представляешь, черный мусульманин. Его там бросило. Элья!» – учительница постучала костяшкой пальца по зеленой доске. «Malcolm X и Black Muslims мы будем писать на следующий week. И если ты не хочешь опять получить F, будь любезна, не мешай своему другу». «Слышь, дура меня моим другом назвала!» Эля принялась за сочинение. «Бывалая женщина!» — с уважением покосился на девушку Буба. Кожаная юбка барабанно обтягивала ее бедра. Острые коленки идеальной формы, голени заканчивались точенными ступнями с круглым крупным подъемом. «Нету таких преград, которые бы не брали большевики!» — мелькнул в Бубином мозгу хороший эпиграф для сочинения. Расставание в химчистке было бурным. Весть о зачислении своего прессора на дневное отделение Мазбей Комьюнити Колледжа супруги Шпейзманы встретили хором. «Ты шо, умнее всех?» Согласившись на неустойку, выражавшуюся в 16 долларах, неблагодарный Буба хлопнул дверью приютившего его бизнеса и уже не оглядывался назад. Его ждала сытая карьера техника-радиолога. «Ну, подсветит меня гамма-лучами, ну, выпадут волосы, однако Майкл Джордан и Брюс Уиллис как-то живут, и я не пропаду». Буба ощупывал ладонью неровности своего черепа. Через пару дней он опять сидел в классе первым. Одна японка хихикая чуть было не плюхнулась на соседний стул. «Занято», — интеллигентно парировал джентльмен и на всякий случай положил на стул правую ногу. Или не было. Учительница уже пару раз покосилась на то, как Буба пометил свою территорию. «Тема сегодняшнего урока — «Устой американской демократии». Я вас прошу разбиться на пары и в течение 15 минут обсудить этот вопрос». Бубе досталась рослая студентка из Доминиканской республики по имени Ксиамара. «Я совсем плохо говорю по-русски», — смущенно улыбнулась доминиканка. «Что я сказал?» «Нет, я совсем плохо говорю по-английски», — смущенно улыбнулась доминиканка. «А по-испански, сеньорита Бонита?» — собеседница разомлела. «На том уроке с тобой сидела смешная девочка в оранжевой юбке. А где она?» Буба смутился. Ему показалось, что его подталкивает признаться в чем-то грешном. «Но пасаран!» — погрозил он указательным пальцем Ксиамаре. «У меня муж и дети в Санто-Доминго», — услышал Буба неожиданное признание. «К чему это она?» — он перебил тему разговора. «А я хочу выучиться на радиолога. Говорят, на старте сороковник платят». «О, на радиолога очередь 2 года, да еще физика!» — Ксиамара закатила карие глаза. Буба скривился в самодовольной усмешке. Он написал в тетрадке перечеркнутую букву «H». «Постоянная планка. Физика — это просто». В маслиновых очах Ксиамары светилось уважение. «Если у меня будут вопросы, можно я буду к тебе у тебя спрашивать?» Железная дверь в аудиторию распахнулась. На пороге стояла Эль в бальном платье «Пожар в тайландских джунглях». В разрезе между шелковыми воланами в полную длину выступала стройная нога. Студенты из Кувейта дружно зацокали языками. «I had a car accident in my rear end!» В Эленом голосе звучала гордость и уверенность в завтрашнем дне. Итак, господа, прервемся на музыкальную паузу.
У нас группа «Браво Джаз» на орбите.
Вот она какая, наша земля. На нее мы смотрим с борта корабля. Вид планеты сверху, как сон наяву. Видим мы экватор, видим мы Москву. Дальние планеты все обошли. Стильные, веселые парни Земли. То, что с нами было, и не объяснить, но от звезд смогли мы там прикурить. Джаз звучит на орбите, в невесомости парим. Скоро будет связь с землей, поговорим. Джаз звучит на орбите, мы на звездном корабле. Под мелодии Армстронга мчимся к земле. Инопланетянки так хороши, через год родятся у них малыши. Спросят, где наш папа, звездный ковбой. Мамы им покажут наш шар земной. Джаз звучит на орбите, в невесомости парим. Скоро будет связь с землей, поговорим. Джаз звучит на орбите, мы на звездном корабле. Под мелодии Армстронга мчимся к земле.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Рубарадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубарадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Рубарадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, и большое спасибо вам, мои чирлидеры Андрей и Миша. Михаил Пипко продолжает читать главы своей книги «Сандалии Гермеса». Глава 15. Студенты. Бубе показалось, что для попавшей в автомобильную аварию Эля выглядел необычайно живой и веселый. «А что с машиной?» Буб представил себе груду искореженного железа с крутящимися в воздухе колесом, носилки, привыкших ко всему санитаров, неторопливо произносящих анатомические термины. Берцовые, два ребра, ключица. «Мужик на Саабе мне всю задницу разворотил! Запаска в клочья!» Эля светилась, аудитория молчала. В глазах студентов из Индии и Кувейта можно было прочитать зависть. Бесшумной походкой приблизился студент из Гаити. Весь его вид был полон сострадания и участия. Правой ладонью он ласково провел вдоль Элиной шеи. «Болит?» — спросил он голосом булькающего чайника. «Болит!» — с вызовом отрезала Эля. «Очень хорошо», — пробасил гаитянин. На его гладком черном лбу выступили капельки пота. В покрасневших белках темно-карих глаз стояли слезы. «А тебе-то что?» — Эля передернула плечами, пытаясь скинуть с себя заботливую руку доброжелателя. Потомок невольников с далекого острова легким и быстрым движением фокусника, достающего из рукава колоду карт, разложил перед пострадавшей дюжину визиток.
«Это адвокат».
Длинные пальцы отделили Джокера. Луэрская фамилия выглядела очень запутанно, и Буба начал читать по буквам.
«Французское имя», — нетерпеливо перебил англичанин.
«Вторая, четвертая, седьмая, восьмая и девятая буквы не произносятся. Да это и не нужно. Обязательно скажите, что от Ральфа Батиста. Это очень важно», — доверительно добавил добрый самаритянин. «Мы что-то должны за это?» «Что значит мы? Вернее, ты тут при чем?» Эля метнула в Бубу две молнии. «Не, ну я имел в виду, я тоже хочу помочь». Еще кем-то выраженное желание помочь заставило гаитянца поторопиться. Он начал стремительно двигать визитки, как катала в вагоне пассажирского поезда «Москва-Алма-Ата» в игре «Угадай, где дама».
«Это ортопед, если ноги. Если психотерапевт, если страшные сны и боязно за руль садиться, это невропатолог».
«А что, ненормально все это запомнить? У меня, может, голова болит?» Или был абсолютно безразличен к стараниям однокашника.
«А не надо запоминать, вот я уже все приготовил». Ральф Батист выудил из кармана сложенный гармошкой полиэтиленовый бумажник с тоненькой надписью.
«Помощь при несчастных случаях. Если не мы, то кто же?»
«Все офисы рядом в Дорчестере. Удачи вам, мадам».
И гаитянин также бесшумно удалился. «А?» Поблагодарила пустоту Эля. Она берегла эмоции, ибо день обещал быть долгим. До конца урока оставалось еще минут 20. Учительница явно мучилась дилеммой, поставить Эле прогул или простить. Так и не решив, она объявила. «Следующее занятие в компьютерном зале. Все знакомы с программой Word Perfect?» Буба не понял, что спросила учительница, но руку поднять постеснялся. Наивный он был уверен, что Эля в трудную минуту его не бросит. Весть об автомобильной аварии хрупкой девушки в цветастом платье, пережившей эту катастрофу, но нашедшей в себе силы и мужество прийти в школу, облетела Массачусетский Бэй Комьюнити Колледж. В течение нескольких минут к Элли выстроилась очередь. Расторопный Ральф Батист пытался выполнять роль телохранителя Кевина Костнера, спасавшего певицу Уитни Хьюстон. Его теснили камбоджийцы из Лоуэлла. За детьми уцелевших современников красных хмеров кучковались ожидавшие свой черед Эллины соплеменники-выходцы из стран СНГ. Шустрые ребята с мокрыми зализанными волосами в кожаных куртках или в свитерках от Версачи. Повсюду валялись на полу бизнес-карточки адвокатов и брошюры медицинских офисов. Буба остался один. В огромном светлом зале со множеством окон стояли на столах десятки персональных компьютеров. Под руководством инструкторов шли занятия. В зале царила бы тихая деловая атмосфера, если бы не учебная группа в дальнем углу. Оттуда несся шум и русская речь. Движим любопытства, Буба двинулся на голос.
«Я же вам говорю, у меня эти компьютерщики с электронщиками на цирлах ходили. Я им зарплату выписывал, по всему заводу гонял».
Крепкий пенсионер с густым ежиком седых волос жаром доказывал что-то пенсионеру, который, видимо, работал в снабжении и в годы андроповщины натерпелся страху.
Он пытался успокоить заводчика и поведать о своем опыте поездок в одну виноградную республику, то ли к товарищу Рашидову в Ташкент, то ли к товарищу Бодилу в Кишинев. «Я им говорю, стол нам накрыли, коньяк белый аист, дыни, виноград, дамские пальчики, шашлыки, барана за жальницу, а я им не подпишу, что тут началось». «Мужики, у вас что-то не получается?» К парочке собеседников подошел похожий на Акуджаву интеллигентный человек лет 65 в темно-зеленой водолазке и больших роговых очках.
«Да не работает ни хрена», — буркнул командовавший программистами дед. «Может, и поможешь?»
«Мы на брудершафт не пили», — огрызнулся Акуджава.
«Так еще не поздно, у Евсеича в машине есть, он инфарктник, ты за рулем, ему нельзя, а мы завсегда. Да, Евсеич?»
«Не, ну если вы угощаете», — мужчина водолазки потеплел. «На следующей перемене с удовольствием. А у меня есть бутерброды с сыром. Может, кого из девушек пригласим?»
«Мне, конечно, не жалко», — среагировал снабженец Евсеич. «А кого имеете в виду в смысле девушек?»
«Ну, тут одну, говорят, машина переехала. Ей бы не мешало для успокоения».
«Ой, брось, я эту Фемину знаю. Она в позапрошлом семестре с нами чтение брала. Да она тебе во внучке годится. Ты себя в зеркале видел, Сусанна из старцы?»
«Правда? Красивое имя Сусанна».
«Уважаемый, не знаю, как вас по батюшке, роговые очки возмущенно зрительность, но вы, наверное, не слышали о судьбе выдающегося нью-йоркского киноактера Вуди Аллена и его увлечении молоденькими».
«Слушай, Аллен», — заводчик неожиданно сменил тему разговора, «я тут стрелочку уже нажал, а что теперь?»
Троица уткнулась носами в экран. «А я бы попробовал на F1».
«Сеич, а чего бы тебе не попросить детей помочь? Ты для них так настрадался. Волгу, говорил, продал за гроши, дачу ментам оставил. Они же тебя тут оба программилы. Могли бы вечерок на старика отца потратить».
«Ой, не хочу», — замахал руками Сеич. «Для них это такой подвиг. Один раз попросишь, ты потом полгода должен. Помнишь, той зимой жертвам фашизма по 5000 марок сдавали? Все вокруг получили, а мне ни пфеннинга».
«Я тоже ничего не получил», — задумчиво процедил бывший заводчик.
«Ой, я тебя прошу!» — Евсеича даже перекосило. «Посмотрите на него! Какая же ты жертва!»
«А что, у меня холестерол и склероз. Так что твои дети?»
Еле уговорил своих выводков позвонить туда-сюда. Делов-то на 5 минут. Так они мне с тех пор... «Папа, ну сколько можно? Мы тебе же пенсию выбили!» «Ох, Америка людей калечит!»
«Мальчики, ну вы что-то уже написали?» Буба узнал бабулю в голубом берете, которую встретил в приемной комиссии. Она гордо несла перед собой 2 отпечатанных листа. На одном из них красовалась написанная оранжевым фломастером крупная буква «А».
«Ой, Хая!»
Престарелые ученики моментально повскакивали со своих стульев. Полное уважение, они с подобострастием набросились на старушку.
«Что врач сказал?» «Как вы шикарно выглядите! Нам вас так не хватало! Вот, пожалуйста, Евсеич Баран не помнит, какую кнопочку нажимать».
«Ой, мальчики!» — радостно вздохнула бабуля и, усевшись перед компьютером, стучала пальцами, как заправская машинистка.
«Шпионка она! Наши люди так не умеют!» — прошептал заводчик, но вслух громко произнес. «Аечка, вы уж не торопитесь! Так, лучше лишний раз перепроверьте, а после уроков не потеряйтесь, пожалуйста! У нас с Евсеичем для вас, ну это, то самое!»
«Ну если то самое!» — быстро среагировал старушенца, демонстрируя полную ясность ума. «Только я с подружкой, знаю я вас!»
Глава 16. Гомо советикус. Студенческая жизнь Бубу не тяготила. Окруженный тянущимися к знаниям и зарплате медсестер уставшими матерями, он в свои неполные 26 почувствовал себя мальчишкой. Его новая приятельница Эля после аварии активно занялась лечением. Последний раз в колледж она пришла в металлическом корсете и белом поролоновом ошейнике. Поворачивалась она только глазами. «Если выдержу, полгода смогу таунхаус купить». Миниатюрно она была похожа на одержимую самопожертвованием с великомученицу Жанну Дарк. «Что, неудобно суши палочками ковырять?»
«Дурак, маркиза де Сада, знаешь?»
«Слыхал», — Буба покраснел.
«Так вот, все его плетки, наручники, ничто по сравнению с этим!»
Эля постучала кулачком по корсету. «Ну ладно, давай, береги себя. На Василия в таунхаус позовешь?»
«Ага»,
— искренне пообещала Эля. Они обнялись, и больше Буба ее не видел.
Будущие техники-радиологи, независимо от возраста, житейского опыта и знаний анатомии, должны были брать курс общей физики. Русских в классе не было. Преподаватель мистер Краус, мужичок лет 45, доцент с профессорской бородкой, минут 10 рисовал на доске нечто, оказавшееся в итоге яблоней. Под яблоней он усадил смешного человечка с длинным носом. 20 взрослых людей с умилением глядели на доску и на учителя, будто перед ними был не скромный доцент Краус, подрабатывавший репетиторством по выходным, а выдающийся художник-примитивист Пиросмани. Закончив картину, Краус неторопливо вытер о губку руки и повернулся к аудитории. Его лицо светилось. Вот уже 10 лет он предлагал студентам дать название своему произведению. Американцы – люди добропорядочные и набожные. Чаще всего Краус слышал, что это Моисей перед горящим кустом, или Иисус в Гефсиманском саду, или Адам до грехопадения, или после, в зависимости от того, дрожал ли мел в руках Крауса или нет. Выслушав за полчаса все предложения, доцент по-свойски садился на край стола и, поглаживая клинышек бородки, ласково начинал. «Позвольте мне поведать вам историю, служившуюся в Англии 300 лет назад и перевернувшую все азы тогдашнего мировоззрения». Но на этот раз в последней парте кто-то с диким акцентом выкрикнул: «Это Ньютон!» Краус не мог скрыть разочарование. Мало того, что ему испортили праздник, так еще надо было чем-то занять класс до конца урока. Рассказывать легенду о яблоке ему не хотелось. «Это кто у нас там такой умный?» «Я!» Буба с готовностью приподнял круп со стула. «Ну и почему это Ньютон?» Весь вид Крауса, подрагивающие ноздри, поджатая губа, прищуренные глаза выражал ненависть к инородному выскочке. Остальные студенты, почуяв кровь, тут же дальновидно приняли сторону учителя. 20 пар глаз с осуждением уставились на Бубу. На бестолковый с его точки зрения вопрос Буба отвечать не стал, а сразу перешел к делу. «Первый закон. Существуют такие инерциальные системы отсчета...» Он замолчал, ему не хватало английских слов. «А разрешите я нарисую рядом с вашей яблоней, это будет нагляднее?» «Валяйте, голубчик, это должно быть забавно». Краус, улыбаясь, протянул мел. Впервые за 10 лет преподавательской практики он уже знал на первом занятии, кому он поставит F на итоговом экзамене. Давненько не брал Буба мел в руки. Доска покрывалась кружочками-стрелочками. Со стороны несведущему человеку могло показаться, что перед ним фрагмент из наскального триптика в альпийской пещере. Кроманьонцы, вооруженные копьями, охотятся на спрятавшегося под яблоней неандертальца. «Любопытно, любопытно», — причмакивал губами Краус. «А не будете любезны пояснить?» — вежливо поинтересовался он, видя, что Буба уже выдыхается. «Одну секундочку!» — Буба снова принялся изо всех сил стучать мелом по доске. Он уже вывел, что действие равно противодействию, и что сила — это масса, помноженная на ускорение. Теперь он пытался изобразить равномерно и прямолинейно движущееся тело, а рука не слушалась. Звонок застал Бубу, когда он рисовал баллистическую ракету. «Я вижу, вы воспитанник советской школы. Гомосоветикус? Ну-ну». Опытный доцент Краус знал, семестр будет нелегким. К следующему уроку физики Буба повторял механику 3 дня. В тетради он исписал листов 10 с основными формулами статики, динамики и кинематики. Пружинистой походкой вошел он в класс, полной решимости доказать учителю и одноклассникам свою интеллектуальную состоятельность. Нелегко ему дался перевод постоянной G и системы C в местную американскую. Для практики он даже придумал себе задачку. Джон Тимофеевич готовит себе целебный напиток. 8 унциями виски «Дикая индюшка» при комнатной температуре в 70 градусов по Фаренгейту залить 8 кубиков льда общим объемом 2 кубических инча. Сколько секунд надо подождать, чтобы объем жидкости стал 5/8 одной кварты? Вместо летящего по параболе предмета с начальной скоростью V на глазах на партах лежали пластиковые карточки с таблицей Менделеева. Ушлый доцент Краус, воспитавший плеяду техников-радиологов, читал физику по методике, отличной от Сивухина, Зельдовича и Ландау с Ахиезером и Лившицем. Обескураженный Буба даже подумал, что ошибся кабинетом. Но тут появился Краус, одновременно похожий на Троцкого и Антонова Овсеенко. Даже не глянув на русского, доцент без экивоков перешел к делу. Непонятные слова «содиум» и «потасиум» оставили Бубу вне игры. Он вертел головой, но противные американцы улыбались и списывать не давали. Ожидаемый триумф грозил обернуться фиаско. Бедняга пытался перехватить взгляд Крауса, но подмигивание и покашивание ни к чему не приводили. На него начали коситься, как на гриппозного. Наконец доцент не выдержал. «Вам что, плохо?» Буба подскочил, как будто он сидел на кроссовках Nike Air Jordan. «А расскажите, пожалуйста, как Дмитрию Ивановичу удалось выявить эту закономерность?» «Что?» «Менделееву. Молодой человек», глаза Крауса сузились. «Вы нам тут пропаганду не разводите. Периодический закон и в Африке, и в Сибири, и в...» Краус запнулся, он искал место поэкзотичнее. «А как же Дмитрий Иванович?» Бубе было обидно за соотечественников, чей вклад в прогресс замалчивался в буржуазном мире. Он хотел поведать темному пролетариату и о лампочке Ладыгина, и паровозе братьев Черепановых, и о радио Попова. «Да-да, и атомную бомбу вы тоже сами изобрели». Краус был ястребом, уже выбравшим жертву и разинувшим клюв. Беда пришла, откуда не ждали. Озабоченный противостоянием с учителем физики, доцентом Крауса, Буба на других предметах откровенно расслаблялся. Переведенный с подготовительного английского для духовно богатых, но немых иностранцев на английский для обычных безграмотных, Буба не уловил специфики момента. В разговорной речи он использовал 50 слов. Под настроение он добавлял глаголом англичане «инг», что делало его лексику еще более разнообразной. Туго приходилось при получении письма из welfare-офиса с приглашением на перекличку. Буба все еще считался неимущим и официально числился сидящим на шее американских налогоплательщиков. Вооруженный желтым словарем, он садился и выписывал незнакомые термины. Отчитавшись перед карательными органами, Буба моментально забывал лишнее и возвращался к своей полусотне слов. Учительница английского, миссис Уинтер, при знакомстве отчетливо произнесла и даже написала на доске «мисс». Она носила черную короткую стрижку и высокие шнурованные армейские ботинки. Ботинки оставались неизменной частью ее гардероба. Остальной наряд этой амазонки, надо дать должное, мисс Винтер, она никогда не повторялась в сочетаниях, всегда можно было назвать вариацией на тему камуфляж. Бубе она понравилась, как может нравиться пацанка и свой парень. До русского она тоже не докапывалась, несмотря на стабильный словарный запас последнего. Так Буба закончил бы курс на твердое «Б», если бы не злополучное сочинение «Чудесные уголки Новой Англии». Чтобы студенты не мучились, миссис Винтер позаботилась о выборе объектов. Чудесным с ее точки зрения были озеро Виннипесаки в Нью-Хэмпшире, высокогорный курорт Санды-Ривер в штате Мэн, городок Ньюпорт в Род-Айленде, Гринвич в Коннектикуте и местный парк элитного Уэлсли-колледжа. Бубе хотелось порадовать учительницу самостоятельностью в поиске чуда. Он мог поведать о роскошном молле Атриум, о ресторане на 52-м этаже под крышей небоскреба Пруденшил или о неповторимых запахах в Чайна-тауне. Но наш герой внимательно оглядел мисс Уинтер. Сегодня она была в костюме летчика-камикадзе, в комбинезоне с повязкой вокруг лба. И мгновение спустя в тетради появилась первая фраза. «Теплоход из Бостона в Провинстаун должен был отчалить через 20 минут». Сделаем паузу.
Сплин. Композиция под названием «Пепел».
Я вижу провода, я жду наступления тепла. Мне кажется порой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне кажется что-то еще, и мне снится пепел. Мне снится пепел. Моя интенсивность растет с каждым днем. Я вижу стены, я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. И мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне нравится сталь тем, что она чиста. Мне нравится жизнь тем, что она проста. Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня. И мне снится пепел. Мне снится пепел.
Одна маленькая девочка не слушала Рубо-радио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Рубо-радио.
Ален Делон не пьет, а дикая.
Да
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы все еще с нами. А у нас есть пару слов. Андрей, что вы хотели нам рассказать?
Я хотел вам рассказать, ну и, соответственно, нашим радиослушателям тоже, что в пятницу 8 февраля в 9 часов вечера The Russian Lounge при информационной поддержке Руба Радио представляет TRL Live, первый совместный электрический концерт бостонских групп «Вспышка» и «Мотороллер». Вот такая вот информация, обязательно приходите. Адрес заведения 386 Market Street, Брайтон, Массачусетс. Двери открываются в 9 часов вечера. Ну, вот так вот. Такая информация.
Будут закуска, выпивка?
Там... Закуска, выпивка, естественно.
Официантки,
да.
Официантки.
Можно ли будет там это получить... рок-концерт.
То есть вот каждый что как смог. А, то есть будут девушки, которые... А будут такие вот черлидерши, с которыми рядом можно будет вот так вот сфотографироваться?
Да, вот как... Я могу вам предложить сфотографироваться на фоне нашего календаря.
На фоне календаря есть. Просто. Но я... у меня будет чем похвастаться в следующий раз на своей страничке Facebook. И заметано, готовьте ваши айфоны, чтобы сфотографировать меня. Итак, мы продолжаем главы... Чтение глав книги «Сандалии Гермеса», глава номер 17. Сочинение на тему «Уголки Новой Англии». Ветер спал. Хорошенько изогнувшись и набрав в легкие побольше воздуха, я был уверен, что в этот раз наверняка попаду. Но вдруг кто-то сзади меня с неимоверной силой и жестокостью запустил в бедную птицу куском бублика. Я оглянулся. Четверо циничных парней в майках и шортах гадали над испуганной чайкой. Несчастная даже не успела отщипнуть от бублика, как налетевшая стая ее голодных сестер с криками уничтожила черствый ломоть белого хлеба. Гундосый женский голос объявил посадку на теплоход Provincetown 2. Подхватив холщовую сумку с полотенцем, плавками и бутылкой с маслом для загара, я затесался в суетившуюся толпу. Вокруг меня толкались одни мужики. И я раньше бывал в узком мужском коллективе, и в армии, и на стройплощадке, и всегда чувствовал себя нормально. А тут мной овладело чувство легкого беспокойства. И одет я был не хуже других. Белая майка свободного покроя облепила его лопатки. Ну, это-то точно должен вонять. И я задержал дыхание, как будто мимо меня, задрав хвост, пробежал пушистый скунс. Однако через секунду я нечаянно наступил на чью-то сандалию. Семенивший впереди аккуратный брюнет с рюкзачком споткнулся и охая потянул за собой еще человек трех. Я бросился извиняться и вынужден был вдохнуть. Голова закружилась от крепкого аромата. Но это был не дух пограничной заставы в туркменском городе Кушка, а нечто похожее на запах парфюмерного отдела в универмаге Мейсис. Все вокруг дружно потели французскими одеколонами. На палубе я занял место под солнцем в кормовой части теплохода. Сидя на скамейке, нога на ногу, я вяло следил за торопящимися на посадку людьми. Эстетически все окружавшее меня было прекрасным. Подтянутые, аккуратные, подстриженные мужики кучковались у входа в буфет. Женщин было существенно меньше. Весело галдя, дамы сгруппировались вокруг молодцеватой предводительницы в десантном комбинезоне и армейских ботинках. Не заметив ни одной супружеской пары среди пассажиров, я с радостью попытался представить себя руками, а больше тыкали пальцами, осуждающие качали головами. Я думал, что это было связано с беспокойством по поводу загрязнения окружающей среды и дизельными двигателями нашего теплохода. Возмущение гринписовцев с одной яхты было так велико, что мне удалось понаблюдать за прелюбопытнейшим зрелищем. Двое юношей и две девушки на яхте под названием «Белоснежка» упорно ждали, когда мы приблизимся к их утлой посудине. И как только расстояние между нами составило меньше 100 футов, яхтсмены резко повернулись к нам спинами и разом по команде оголили свои бесстыжие задницы. Около библиотеки Кеннеди в Дорчестере... Ну и цены тут. Мой бюджет позволил бутылку с водой и пакетик чипсов. Рядом один голодный, с покрашенной в рыжий цвет челкой, отставив мизинец, уплетал длинный сэндвич панини. Чипсы оказались прескверными. Я невольно задержался взглядом на вывалявшихся из перепачканного майонезом рта рыжего кусочка ветчины. Сосед повернулся ко мне, облизал губы, не торопясь запихал обратно внутрь бутерброда листья салата и, сделав 9 жевательных движений, обратился ко мне с вопросом. «Там не начали еще петь караоке?» Мне что-то было во мне беспомощное или потерянное, и рыжий взять шефство над мной. А Себастьян, в широкой улыбке обнажились фарфоровые зубы. «Первый раз плывешь в Питаун?» «Да». «О, мы тогда обязательно должны спеть караоке. А ты что, русский?» «Да». «Ес!» Рыжий радостно двинул согнутый в локте рукой. У вас на полу сидело человек 40. Себастьяна знали многие. И я на себе поймал пару любопытствующих взглядов. Ощущение было такое, что я нахожусь на медосмотре в кремлевской роте охраны. Себастьян протиснулся к микрофону, и через некоторое время весь корабль затянул песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Концерт закончился с появлением на горизонте провинстаунского маяка. У меня теплилась надежда, что рыжий Себастьян не бросит меня на берегу на произвол судьбы, а познакомит с городом и горожанами. К счастью, как выяснилось позже, у Себастьяна были другие планы. Непрерывно гудя, наш корабль готовился швартоваться правым бортом к длинному деревянному причалу порта Провинстаун. Ликующие толпы встречающих с цветами и воздушными шариками, жилетку и уцепившись за спасательный круг, я успокоился и с интересом приготовился наблюдать за сценой, истосковавшийся по бананам Лиссабон встречает Васко да Гаму, или советские олимпийцы возвращаются в Владивосток с Мельбурнской Олимпиады. Как и тогда, поздней осенью 1956 года, на борту теплохода «Грузия» на нашем кораблике «Провинстаун-2» было полно мускулистых Альбертов Азарянов, стройных Борисов Шахлиных, шустрых Владимиров Куцев, но, к сожалению, среди пассажиров я не смог не найти ни одной Ларисы Латыниной. Объяснил я себе это странное обстоятельство своеобразием англосаксонской генетики. Я голова, Давид во всех учебниках, энциклопедиях, дети его домах и пионеров рисуют, Геббельса тоже в Давиде все устраивал, и нос, и бицепсы. Роденовский мыслитель вообще никого не интересует, а вот Аполлон Бельведерский – это уже что-то неприличное. Девчонки краснеют и хихикают, мальчишки ревниво язвят, экскурсоводы Павловского парка с 20-летним стажем тоже нервничают, торопятся покинуть 12 дорожек и поскорее перейти к трем грациям. Вот и думаешь, кому нужны эти мышцы? Лавина, стадо, толпа, личность. Я, как идиот, вместе со всеми размахиваю руками. Кто-то тычет мне чем-то острым в бок. Это остро оказалось пальцем щуплого юноши, необезображенного мускулами и с выразительными глазами, как на черно-белой фотографии Вацлава Нежинзлысиной. «Тебя с ним серьезно?» Паренька в расширенных зрачках кипят ненависть и страдания. «Убью!» — шепчет он. Медленно-медленно до меня начинает доходить смысл происходящего вокруг. Я, как Одиссей, попавший на остров к Полифему, вынужден провести в Провинстауне несколько смертельно опасных часов. Поработав локтями, я оторвался от отелла в исполнении Нежинского и, поборов волнение, ступил твердой ногой на чуждую землю. Подобно разведчику Исаеву, мне оставалось преодолеть природные инстинкты и целиком влиться во вражескую среду. На пристани стояла корзина с бесплатными сувенирами агитационного толка. Автомобильные стикеры с двумя перекрещенными кружочками и увенчанными стрелочками показались мне слишком агрессивными, лишенными художественного шарма. Выбрав веселенькую радужную наклейку, я прилепил ее к своей сумке. Потрудившись минут пять над своей походкой, я принялся разминать кисти рук, чтобы протестировать вновь приобретенные передачи. Продай тону, девушки в купальниках из узких треугольничков с гордостью демонстрируют под палящим солнцем округлости своих прелестей. Я же вертелся, как уш на сковородке. «Скоро уже!» Мне приходилось перекрикивать рокер двухцилиндрового мотора с рабочим объемом двигателя в 103 кубических инча. Мы медленно катились по кишащей людьми Брэдфорд-стрит. Полицейский включил мигалки и газанул. Чтобы не слететь, мне пришлось ухватиться за мокрые бока в синем мундире. Ну и что? Когда в моей армии мой боевой товарищ, младший сержант Гикаев, бескорыстный просветитель из Южной Осетии, решил поделиться со мной секретами вольной борьбы, я натерпелся не такого. Вот уж я тогда наобнимался и натискался. Где и рядом с чем я только не находил свою бритую голову. Общественная среда формирует, и трусы с оранжевыми медузами из Маршалса, хоть и были одной фирмы Спида и пошиты на Тайване, совершенно не гармонировали друг с другом. «Приехали! Вон они, бичи!» Перед нами был не пляж, а какой-то небольшой отель, обшитый серой чешуей досточек. На веранде в откровенно порочных костюмах толкались жрицы вавилонского бога Молоха. «Конечно...» Простите. «Конечно, можно было бы пообщаться с коллективом, попытаться объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. Мне нужна вода. Дай коньяка хотя бы».
Господин Пипко, что-то с вами случилось, мне кажется.
Ну дай плюнуть там. А нет, нормально, вроде все, все, Михаил, все. Доктор Шульц, все, садитесь. Так, где я остановился? «Конечно, можно пообщаться с коллективом, попытаться объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, со временем воспитать свою собственную Марию Магдалину, но мне хотелось на пляж». «Русские, русские!» — склицав в белом пеньюаре, еще в чем-то белом ко мне бежала, стукаясь коленками невеста. «Ах, хрен с этим пляжем!» — очнулся во мне внутренний голос. «Ты должен продолжить человеческий род и оставлять после себя повсюду потомство. Не робей!» Вытерев от трусы вспотевшие ладони, я двинулся выполнять завет «плодитесь и размножайтесь». Когда между нами оставались считанные шаги, я узнал под сбившимся на бок черным париком невесты рыжую челку моего соседа по кораблю Себастьяна. Еще секунду я любовался на Джульетту из шекспировского театра «Глобус», а затем побежал. «Куда?» — взревел полицейский Харлей Дэвидсон. По пустынному пляжу прогуливались, как у родной Петропавловки, в самых обычных плавках, самые обычные на вид мужчины. Забуду ли я когда-нибудь это чудное местечко Новой Англии под названием Провинстаун, где сильный пол становится слабым? Буба был уверен, что уж 4 с плюсом он за сочинение получит. Однако в четверг учительница мисс Уинтер попросила его остаться. Одетая в костюмчик охотницы за крокодилами, она поставила свой кованый ботинок на Бубину парту. Запахло гуталином. В своем эссе вы не раскрыли заданную тему. Неужели в Провинстауне нет чудных магазинчиков, великолепных садов, уникальных картинных галерей? Вместо этого вы развели пропаганду, она начала загибать пальцы, фашизма, антисемитизма, марксизма, гомофобии и расизма. Кажется, я ничего не забыла. Вы хотели быть радиологом? Я не думаю, что вам место у постели больного и в этом прекрасном колледже. Расизм? Растерянно переспросил Буба. Да, вы упомянули слово «мулат». С 1968 года мы используем термин «бирасовый». Прощайте. Без работы, без будущего, Буба, шатаясь, ковылял по бездушным улицам Уэлсли. В одиноком окошке кирпичного дома на перекрестке 16 и 135 дорог мерцала надпись «Help Wanted». Маниакально он дернул за ручку и вяло пробормотал. «И какую help вы wanted?» Дорогие друзья, спасибо за внимание. Встретимся в следующий понедельник.
Одна маленькая девочка не слушала Руборадио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио.